Хотел рассказать немного о том, что было на прошлых выходных. И на прошлых выходных проходила конференция для студентов, которая называется «Библия и жизнь. Ты не один». Почему я хочу рассказать об этом? Потому что вот эта конференция послужила основанием для того, о чем я сегодня хочу говорить, о какой теме. Вот, там мы уехали в пятницу вечером, и до воскресенья, до обеда мы были вместе, прославляли Бога, молились, изучали Писание. Мы полностью изучили второе послание Тимофею, письмо. И сегодня тоже я хочу, чтобы мы его немного почитали, посмотрели на всю книгу, не только на какие-то, ну, на какой-то один отрывок, а на... Спасибо, Слав. На общую тему книги, потому что она там одна. И на этой конференции были 28 студентов из 4 городов России и из 3, нет, получается, 4 стран. У нас были наши иностранные студенты из Нигерии, со Сьерра-Леоне. Была одна группа на английском языке, другие группы были на русском. Ну и было классно на самом деле. Но самое хорошее, что произошло на этой неделе – на этой конференции, это то, что у нас возникли такие пары, которые будут встречаться несколько месяцев для того, чтобы просто молиться, изучать Библию и расти духовно вместе. И идея этой конференции была в том, чтобы каждый студент поверил в то, что он может быть наставником для другого студента. Вот, что это призвание каждого человека. Я хочу поделиться вот этим посланием из церкви с вами тоже, потому что верю, что... Можно следующий слайд? Что ученичество – это служение, нужное каждому. И нужное как и в одну сторону, так и в другую. Что я верю в то, что каждый христианин может и, наверное, даже должен быть наставником для другого человека. И также я верю в то, что для каждого человека нужен кто-то, с кем он будет вместе расти. И вот эта картинка, она очень хорошо отражает для меня смысл вообще ученичества и смысл наставничества в Божьем плане. Вот о том, о чем сегодня я хочу говорить. О том, что это не отношение сверху вниз и снизу вверх, знаете, такая... начальник и его подчиненный, или там учитель и ученик. Нет, это больше отношения, в которых два человека вместе следуют за Христом. И мы увидим это сегодня через второе послание Тимофею, через всю книгу о том, что эта идея, она является центральной и основной в этом послании. И верю, что это послание не только Тимофею, но и нам с вами. И давайте дальше. Пойдем. Я расскажу немного о контексте этого письма. Вообще, это последнее письмо апостола Павла, ну, или последняя книга апостола Павла, которую мы сегодня читаем в Библии. В это время Павел сидит в заключении в Риме. Он знает уже, что в скором времени он будет казнен, потому что вот буквально недавно закончился суд над ним, и все говорит о том, что все, его дни подходят к концу. И он решает написать вот это письмо своему другу Тимофею, который в это время находится в Эфесе. То есть, если представить сейчас карту, то Рим – это Италия, Эфес – это Турция. Они там до сегодняшнего дня, в принципе, и находятся, эти города. И расстояние между этими городами – это несколько тысяч километров. Мы говорим о библейском времени более 2000 лет назад. И представьте, сколько времени нужно было, чтобы письмо дошло от Павла к Тимофею. То есть не было тогда почты России, которая бы тоже долго бы доставляла, но побыстрее все равно. Вот, не было тогда электронной почты, не было WhatsApp, Skype, Zoom и так далее. Все, что они могли использовать, вот в принципе как-то так вот оно происходило. То есть апостол Павел пишет, кто-то ему помогает в этом, стражники присутствуют. И он пишет это послание своему другу. Тимофей был не только другом, но, как апостол Павел начинает свое письмо, он называет Тимофея своим возлюбленным сыном. У них очень близкие отношения. И также Тимофей является одним из главных людей в Эфесской церкви. То есть какое-то количество времени назад Павел был в Эфесе, это было второе путешествие, по-моему, или первое, или второе путешествие апостола Павла миссионерское. Он останавливался там, проводил там какое-то время, и возникла церковь в Эфесе. И Тимофей был молодым человеком, который и путешествовал тоже вместе с Павлом, и он стал вот начальником, ну, не начальником, одним из ключевых людей в этой церкви. И представьте вот себя на этом, на месте Павла, просто чтобы понять важность, насколько важные слова находятся в этом письме. Оно короткое, это всего 4 главы, ну, это сегодня их разделили на 4 главы, на самом деле это меньше даже, то есть мы делали манускрипт для изучения Библии на конференции, то есть это, ну, где-то 3 печатных листа таким нормальным текстом, то есть это нормальное такое небольшое письмо. То есть оно достаточно короткое. И представьте, если бы вы хотели бы написать что-то, понимая, что вы вот скоро умрете. И, скорее всего, это ваши последние слова кому-то. Скорее всего, вы бы вложили тогда, наверное, самое вот важное, сумму в своей жизни, возможно. Да? То есть я бы сделал так. То есть если бы я был на месте Павла, я бы, во-первых, выбрал, кому это написать, а второе, я бы очень хорошо думал над тем, что написать и что оставить. Поэтому для меня это помогает понять важность того, что находится в этом письме. И давайте дальше пойдем. И вот это письмо, оно в принципе, основная идея этого письма, это как раз взаимоотношения наставничества, ученичества, взаимоотношения роста вместе. И Павел много будет говорить об этом Тимофею. И мы можем смотреть на это письмо как для нас как пример того, какие взаимоотношения могут быть у ученика и учителя, наставника и наставляемого, как мы можем расти вместе. И первое, что бросается в глаза, когда читаешь это письмо, Павел начинает его так: «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Богу, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». Очень лично, да? То есть он пишет... Взрослый мужчина пишет мужчине среднего возраста такое письмо, и он начинает с того, что Тимофею, возлюбленному сыну. Павел очень любит Тимофея. И для того, чтобы любовь возникла, нужно время. Это точно я вам скажу, 100%. То есть нужно сначала им друг друга узнать. Он молится о нем каждый день и каждую ночь. Он говорит о том, что я вспоминаю о твоих слезах и хочу увидеть радость от нашей встречи. Но я вам скажу, что немного людей видели мои слезы. То есть только, наверное, самые близкие люди видели, как я плачу. То есть это... Настолько близкие взаимоотношения между Павлом и Тимофеем, что он помнит этот момент и сам, в принципе, делится с Тимофеем тоже очень открыто. Когда ты читаешь все письмо, то там видишь много чувств. Чувств, опять же, много видно историй жизни. То есть Павел знает хорошо семью Тимофея, знает его бабушку, знает его маму. Это понятно из этого письма, что он был у него дома, что он проводил много времени вместе с ним. И также видно, что Тимофей тоже знает историю Павла очень хорошо. Там есть момент, когда Павел рассказывает о том, что «я знаю, что ты помнишь те страдания и трудности, которые я пережил, и он перечисляет несколько географических мест. И мы можем потом посмотреть тоже, не сейчас, вы можете посмотреть Деяния, 13, 14 глава, там описываются эти события. И понятно, что они проводили вместе много времени. И в это время они говорили друг с другом, общались, они рассказывали о жизни, они говорили о том, что происходит в их повседневной жизни, о чем они думают, какие чувства они испытывают, какие трудности они переживают, как они переживали то или иное, с какими испытаниями они встречаются. И я верю, что ученичество начинается со взаимоотношений и дружбы. Мне сложно представить хорошие и здоровые взаимоотношения, которые начинаются с того, что я подхожу и говорю: давай я буду твоим наставником. Возможно, да, но хорошо, если это будет просто начинаться с того, что вы будете проводить время вместе, будете становиться друзьями, и... потому что в этих взаимоотношениях сформируется доверие, что необходимо для того, чтобы говорить открыто об этих чувствах. Чтобы вы увидели мои слезы, я должен вам доверять. Конечно, я вас люблю как братьев и сестер и во многом доверяю свою жизнь. Но есть такие моменты, которые я доверяю только близким людям. И важно, чтобы в жизни каждого из нас были такие люди, с которым мы можем доверить и наши и радости, и наши и страдания, которым мы можем открыто сказать о своих переживаниях. Потому что если таких людей нет, то ты становишься как бы в опасном положении, оказываешься. Потому что если ты служишь, тогда тебе нужно постоянно сохранять свое лицо, что у тебя нету проблем, что у тебя все классно, все хорошо, и это ведет тебя в никуда вообще. Если ты, наоборот, только пришел к Богу, то тогда тебе тоже нужен кто-то, которому ты будешь рассказывать о своих переживаниях. Их много. То есть, когда новый человек приходит в церковь, я помню свои чувства, когда только зашел в собрание, это вся вот эта культура, которая сегодня меня окружает, и я уже стал ее частью сам. Но в первые дни это было все странно, вообще непонятно. И церковь, моя первая церковь, в которую я начал ходить, там было пошумнее и поинтенсивнее все, что происходит. И поэтому культура церкви, она вызвала во мне бурю эмоций, чувств и в то же время вопросов. И, слава Богу, был человек, с которым мы вместе ходили, говорили, узнавали друг друга, доверяли друг другу. И потом мы говорили и о церкви, и о Боге, и это было очень важно. Поэтому я верю, что ученичество начинается с взаимоотношений и дружбы. И в этом нет ничего такого, ну, специального, сверхъестественного. Да? То есть у каждого из нас может быть друг в церкви. И это просто. Давайте дальше, следующий слайд. Дальше, когда ты тоже смотришь на это письмо, ты видишь множество имен. Наверное, самое большое количество имен вот в коротком таком послании в Библии, это вот, скорее всего, не знаю точно, не проверял, но скорее всего это вот как раз второе послание Тимофею. Масса имен, большое количество. И интересно, что первая часть этого письма апостол Павел говорит о себе, о том, что он имеет веру от своих прародителей. Потом он говорит о Тимофее, о том, что «я знаю в том, что в тебе есть вера, которую тебе передала твоя бабушка Лаида и твоя мама Эвника». Потом начинают перечисляться другие люди. Там есть Гименей, Анисфор, Димас. Там всякие разные имена возникают. Их очень много. И почему их так много? Потому что я верю, что... Это говорит о влиянии других людей на жизнь Павла и Тимофея. И Павел делает на этом большой акцент, о том, что наш рост во Христе и наш рост в вере, он не может быть без влияния других людей. Ну, то есть мы не можем себя отделить полностью от других людей. Так или иначе люди влияют на нас. Согласны? И это мы тоже, когда мы смотрим вот в это письмо, это такая большая мысль, одна из центральных, наверное, там. И интересно, если посмотреть, мы обычно читаем это послание, читаем вот про эту бабушку, маму, и мы, особенно те, кто из вас родился в христианских семьях, мы сразу как бы себя начинаем ассоциировать. Вот как бы Тимофей тоже был ДВР, он вырос в христианской семье, но нет, это 2000 лет назад, это имена, которые на самом деле вообще не иудейские, Лаида и Эвника, да, они не звучат как-то по-библейски, согласны? То есть это, если посмотреть, где вырос Тимофей, это тоже не Израиль и не Иудея совсем. Но если посмотреть в исторический контекст, то мы найдем, что Лаида и Эвника, они действительно из рода иудеев. Но муж Эвники, он язычник. И вот там вся картинка не вошла, но интересно сделали. Там на заднем фоне вообще как бы стоит нарисован муж, который поклоняется греческим богам. У него там какой-то свой сделан божничка какая-то своя. И вот он там приносит жертвы своим богам. И вот Тимофей вырос в этой семье. То есть он с детства, его бабушка и мама рассказывали ему о Писании. И Павел тоже, если мы вспомним историю Павла, Саша недавно проповедовал классную проповедь о том, что Павел, он был с детства воспитан одним из лучших учителей Гамалиилом. И он был таким, ну, подкованным в Торе. Но если мы вспомним и посмотрим на время, на исторический контекст, мы узнаем, что, поймем, что ни Павел, ни Тимофей не знали о Христе. Они не были христианами. Они знали о Боге Ветхого Завета, но они не знали Христа. И кто-то им рассказал. Ну, в жизни Павла произошла удивительная встреча, о которой тоже Саша недавно проповедовал, о том, что Савл встретился, Павла звали Савл, он встретился сверхъестественно с самим Христом, но потом мы читаем о том, что он пошел к Анании, и Анания помолился за него. И там много не написано, но Анания рассказал ему о Христе. Потом Павел начал огненно проповедовать в этой местности, но иудеям это не понравилось, и они хотели его убить, и он вернулся в свой город, в Тарс. И, в принципе, он находился там некоторое время. И потом можно почитать о человеке по имени Варнава, который был одним из апостолов уже на тот момент. И он решил найти Павла в Тарсе, он пошел к нему, разыскал его и постепенно вел его уже вот в его служение. Но Варнава сыграл ключевую роль в истории Павла. Он рассказал ему все, что он знает о Христе, о церкви. Он научил его проводить время со Христом. Он, в принципе, объяснил ему все, что происходит вообще. И если бы не Варнава, мы бы не читали эти бы письма. Мы бы не видели вот эти миссионерские путешествия. Павел бы, скорее всего, бы прожил свою жизнь в Тарсе и там бы и остался. Но был Варнава, который пришел и вывел из Тарса Павла и вел его в служение. И так же произошло с Тимофеем. Тимофей вырос в семье, где ему рассказывали о Боге. Но благую весть ему рассказал Павел. Павел много говорит потом в этом письме о том, что он передал веру Тимофею. И Тимофей научился вере от Павла. И здесь написано, что «открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, явившего жизнь и тление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников». И Павел очень хорошо понял цель своей жизни. Его цель с этого момента стала быть благовестником вот этой благой вести о Иисусе Христе для всех, кто его не знает. И я верю, что это тоже одна из центральных частей, можно следующий слайд, ученичества. Это то, что мы можем оказывать влияние на других людей, но в центре и основанием для нашего влияния на других людей должна быть радостная весть. Центром взаимоотношений Павла и Тимофея, и их жизни является Христос. Там есть такой момент в первой главе, когда Павел говорит о том, что он просит Бога сохранить какой-то залог. И потом он молится о Тимофее и говорит Тимофею, и прошу тебя тоже сохранить, вот, чтобы Бог сохранил в тебе вот этот добрый залог, который я тебе передал. И когда читаем мы, нам не совсем понятно, о чем речь вообще идет. Вроде как бы понятно, что это о благой вести, о радостной вести, о Христе, но что это конкретно значит, не совсем понятно. Это потому, что это юридический термин, который использовался 2000 лет назад. И он означал о том, что это могло происходить, что я, допустим, имею что-то ценное, я прихожу к Сергею и говорю: Сергей, я даю тебе это на хранение, но прошу тебя использовать это так, чтобы это приносило пользу тебе, приносило пользу другим, но когда придет время, верни мне это в целости и в сохранности. Про таланты, может быть, помните притчи. Вот примерно это что-то такое. И что это такое? Это в этом случае это конкретно вот эта радостная весть, благая весть, благодать, милость от Бога о том, что мы имеем спасение во Христе. Это то, что никто вам не расскажет. Ни один буддист, ни один мусульманин не придет и не скажет вам, что вы имеете спасение. И это то, о чем Павел говорит Тимофею, это то, что должно быть в основании наших взаимоотношений и взаимоотношений с другими людьми. Это то, что мы, чем мы должны делиться с другими. Это наше уже принадлежит. Бог это пришел и дал нам как вот этот залог для того, чтобы мы это не держали где-то. Там есть еще, помните, разные примеры. То, что это не, светильник не должен стоять где-то под кроватью. Соль должна быть соленая. Это вот все об этом. Это то, что мы должны держать у себя, но в то же время и должны делиться с другими. И я верю, что основанием для взаимоотношений в ученичестве должна быть радостная весть. Следующее. Когда мы изучали это послание и вообще были на этой конференции со студентами, студенты задали очень хороший вопрос во второй день. Они говорят: ну хорошо, ты нас вдохновляешь, и вообще вот эта вся конференция говорит нам о том, что мы можем быть наставниками для других людей. Но как мы можем быть уверены в том, что я правильно научен? Что делать на встречах, когда мы встречаемся? Как помочь другому человеку в трудных вопросах, на которые я и сам иногда не знаю ответа? Возможно, у вас тоже такие вопросы возникают. У меня тоже они возникают до сих пор. Я уже 15 лет как верующий, много вроде изучал и в семинарии учусь и так далее. Но на каждую встречу я иду и иногда думаю, а что говорить, о чем? А если у человека возникнет вот такой вопрос, как мне ответить на него? И ответ есть в этом послании. Апостол Павел пишет Тимофею: «При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Все писание богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек и ко всякому делу, доброму делу приготовлен». Ответ есть. Может быть, ты действительно научен в чем-то неправильно. Может быть, у тебя нет ответов на всех вопросы, и ты не знаешь, о чем говорить на встречах. Такое бывает, и это нормально. Но вы можете встретиться, взять Библию и увидеть ответ там на ваши вопросы. Я верю, что согласен с Павлом 100%, что Писание богодухновенно. Что это значит практически реально? То, что когда мы читаем Писание, Бог своим Духом реально присутствует с нами. Не знаю, как в вашей жизни, в моей жизни всегда, когда мы читаем Библию вместе, по отдельности, мы получаем ответы на свои вопросы. Сейчас, наверное, у каждого из вас в телефоне есть такое приложение YouVersion, Библия, да? Там есть сейчас классный инструмент, планы, можно выбрать план, пригласить своего друга, и в конце каждого плана будет вопрос, что Бог говорит тебе по итогам вот этого изучения. И сейчас там можно обмениваться своими мыслями, там, отвечать на вопросы, задавать вопросы. Такая социальная сеть вокруг Библии. Очень классно. я изучаю со своей женой и изучаю со своим соработником в ССХ, с Пашей тоже. Мы каждый день есть время, когда я открываю Библию, мы читаем, выбираем план, читаем и отвечаем на то, что Бог говорит в нашей жизни. И каждый день это происходит. Также бывают действительно трудные моменты, трудные вопросы возникают, и мы их ответы ищем в Писании. Я верю, что ответ такой же сегодня, как и тогда, что наставничество может строиться на совместном изучении Писания. И Писание может быть компасом ваших отношений. Следующий слайд. Действуй. В этом письме очень много образов различных, которые там используются. Одно из мест, там написано, что ни один военный не... В общем, для него самое главное – это подчиняться своему господину. Потом следующий пример о том, что атлет не может получить награду, если он будет нарушать правила соревнований. Земледелец тяжело трудится и получает один из первых свои труды. Потом там есть пример посуды, которая используется в доме тоже, и там написывается разная посуда, есть такая дорогая, хорошая, которая хозяин хочет использовать постоянно. Не знаю, есть у вас дома любимая кружка? Есть? У меня есть две любимые кружки. Одну мне студент из Ганы подарил, а другая там тоже давно мне подарили. И я вот больше всех их люблю, и я их постоянно использую. Каждый день, пока одна моется, я вторую наливаю очередную кружку кофе или чая. Я люблю эти кружки, мне они нравятся. А есть посуда, которая где-то там стоит, и редко я ей пользуюсь. Что общего во всех этих примерах в послании Тимофея? В том, что даже в том, что мы читаем о посуде, есть идея действия. О том, что военный, он становится военным в то время, потому что он решает быть военным. То есть кто-то решает построить военную карьеру, и на 20 лет в то время заключался военный контракт. И он отказывался от всего другого и посвящал себя военной службе. Атлет в то время, 10 месяцев, тоже отказывался от всяких удовольствий в своей жизни и готовился к тому, чтобы победить на Олимпийских играх. Земледелец тяжело трудился для того, чтобы получить свой урожай. Есть еще пример вот тоже людей различных. Анисфор и Димас, хочу немного о них сказать. Анисфор, он есть в самом начале, в конце книги, и Димас тоже в последней главе этого послания. Анисфор и его семья описываются в первой главе этого послания. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит: Анисфор и его семья вообще молодцы. Когда я только попал в заключение в Рим, Анисфор приложил усилия для того, чтобы найти меня. И, видимо, судя по всему, Анисфор живет тоже где-то в Эфесе со своей семьей. Но он отправился в Рим для того, чтобы найти там Павла, для того, чтобы ободрить его, просто побыть рядом с ним. И написано, что Анисфор стал для Павла в этот момент как освежающий глоток воды. Ну, в оригинале, если смотреть. То есть для Павла это было что-то особенное, что кто-то близкий пришел к нему, нашел его и проявил в этом инициативу. Димас же, наоборот, Павел пишет о нем, о том, что «а Димас оставил меня, потому что он возлюбил нынешний век». Ну, то есть просто что-то стало важнее для Димаса, чем Павел, церковь и все остальное. То есть, и он просто ушел. Есть там еще другие люди тоже, которые просто уходят. И у них нету никакого продолжения в этой истории. То есть они просто были, и все. Вот их имена мы запомнили, и все, что мы о них знаем, что они ушли. И, скорее всего, мы, когда придем на небеса с вами, мы с этими людьми не встретимся. Ну а с Анисфором, с его семьей, потому что Павел тоже пишет, что я молюсь о милости для него и для всей его семьи, мы обязательно встретимся. Пример хочу привести тоже. Недавно прочитали с Юлей такую историю о лоцманах. Знаете, кто-нибудь знает кто такой лоцман и в чем его работа заключается. Очень хорошая аналогия. Если бы я бы писал письмо Тимофею, я бы обязательно этот пример тоже привел. Работа лоцмана — это когда есть, допустим, какая-то бухта, и в нее сложно пройти кораблю. И вот когда корабль подходит, то они поднимают специальный флаг. Раньше они поднимали флаг, сейчас они вызывают по рации. Они вызывают лоцмана. Лоцман — это человек, который хорошо знает это место. Он знает, где там глубина маленькая, где большая, где кораблю лучше пройти. Здесь там два румба влево, два румба вправо и так далее. И вот работа лоцмана в том, чтобы зайти на этот корабль и провести корабль в порт. Ему за это платили, он получал, ну и до сих пор это происходит так же. И когда лоцман поднимался на корабль, другие-то тоже хотели туда попасть, тогда этот корабль поднимал особенный флаг, который говорил о том, что все, они уже услугами лоцмана пользуются. И вот они добирались до места. И я вот верю, что это очень классный такой пример для взаимоотношения ученичества, что каждому из нас нужен лоцман. Ну, то есть такие моменты, в которых у меня есть вопросы сегодня по отношению моей веры, духовного роста и так далее. То есть, допустим, когда первый раз я начинал проповедовать, или вот Саша первый раз проповедовал недавно, я знаю, что он несколько человек встречался со Славой, со мной, с Андреем, для того, чтобы они рассказали, как ему лучше проповедовать. Что нужно делать, что не нужно, как подготовиться к проповеди. Я помню, как я первый раз молился в группе людей. Это было ужасно. Но меня протерпели. 40 минут я не замолкал вообще. Я обо всем. Просто я не знал, когда нужно останавливаться. Это была самая длинная и самая странная молитва в моей жизни. Но потом мне сказал, так, давай я тебе расскажу, как молиться. Вот. Был момент, когда мне нужно было, чтобы кто-то просто рассказал о том, как читать Библию. Ну, потому что мало того, что в воскресенье я пришел в церковь, что-то послушал и ушел. Мне нужно научиться жить в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу. А есть еще такие вопросы, почему мы говорили тоже студентам о том, что классно, если у них будут наставники среди студентов. Потому что если студент подойдет к вам и спросит, нужно ему списывать, можно ему списывать или нет, все, что вы ему ответите, нельзя, и все. А почему на самом деле? Ну, если вы еще недавно были студентами, вы, может, вспомните что-то подобное. Но есть еще куча других вопросов, с которыми студенты сталкиваются, с которыми мы уже с вами не сталкиваемся вообще. И мы не знаем, как ответить на эти вопросы, особенно с точки зрения Писания. Ну ладно, какие-то общие ценности можем. Но есть какие-то вопросы, которые лучше, если один студент ответит другому студенту. Или они вместе сядут, откроют Библию и найдут ответы на эти вопросы. Как молиться как проповедовать своим одногруппникам? Как мне поступать на работе, когда я работаю налоговым инспектором и вижу, как люди обманывают? Или как, если я работаю в мэрии и вижу, как система тоже работает? Много вопросов тех, которые лучше всего ответят люди, которые тоже занимаются тем же, что и я занимаюсь. Я верю, что это тоже ученичество. Нам всем нужен лоцман. Но для того, чтобы он у нас появился, нам нужно сделать то же самое, что делает капитан этого корабля. Он поднимает флаг или говорит по рации: «Мне нужен лоцман». Я не знаю, из скольких у вас есть наставник или такие взаимоотношения, в которых вы вместе растете. Возможно, их нет просто потому, что вы никого не просите о помощи. Я знаю, что в нашей культуре это порой сложно, как бы попросить кого-то о том, что мне нужна помощь. Расслабьтесь, всем нужна помощь. Каждому человеку нужен, но нужно проявить инициативу. Вот все вот эти ребята, военные, атлеты, земледельцы, даже посуда, там написано, что она, вот как в этом образе, она очищает себя как бы там. Ну, в реальности этого не происходит, но тоже один из иностранных студентов привел такой пример. Он говорит, наверное, у вас тоже, как и у нас, есть какое-то место дома, шкаф какой-то, где стоят там хрустальные какие-нибудь штучки, которые вы достаете только в особенный день, когда это приходит. Вот я не хочу, чтобы мы были такими христианами. чтобы доставать себя как христиан только в воскресенье. Вот когда мы на служение пришли, мы себя достали, от пыли очистили, привели в церковь, поставили, руки подняли, красиво попели, там что-то духовное сказали, получили и ушли в понедельник. И все. Да нет, не об этом, не в этом суть. Там написано, что вот эта посуда, она, ее хозяин хочет каждый день использовать. Она ему нравится. Так же, вот как я приводил пример вот этой вашей любимой кружки. Вот мы можем быть такими христианами, которых Бог захочет каждый день использовать для чего-то. Есть вокруг вас люди, которые ничего не знают о том, как молиться. И, может быть, вам не надо сразу его ввести в церковь, чтобы его тоже поставить в шкаф рядом с вами. А просто, вот мы с Сашей с этим встречались, я говорю: слушай, начинай молиться. Я не могу тебе вот взять, достать свою веру и вставить. Там нету такого места, вот как бы, ну, никак. Но что ты можешь начать. Он говорит: а какие, ну, какой молитва слов использовать или еще что-то? Да просто начни с Богом разговаривать. И все. Но это нужно, чтобы кто-то ему сказал. В церковь? Зачем мне идти в церковь? Скажите мне, пожалуйста. Как читать Библию? О чем это вообще книга? Скажите мне, пожалуйста. Мне нужен лоцман. И тоже мы говорили о том, что анисфор, чтобы стать вот этим глотком воздуха для Павла, он проявил инициативу. Он встал и пошел. Там еще семья его описывается. Я не знаю, семья вместе с ним пошла. Несколько месяцев, несколько тысяч километров, 2000 лет назад. Это вам вообще не шутки. Это не, ну, а мы иногда, нам тяжело доехать до кого-то, позвать кого-то в кафе, трудно время найти. Давайте будем находить это время друг для друга. Я верю, что церковь необходима нам, но церковь должна вот иметь вот эти взаимоскрепляющие связи внутри. Каждому из нас нужен лоцман, каждый из нас тоже нуждается в том, чтобы нас провели в порт, привели в точку нашего назначения. Можно сейчас ролик будет включить? Сейчас пока Катя подготавливает ролик, у нас, к сожалению, звук оттуда не выводится. Сейчас попробуем. Но все равно я буду читать. Сейчас, прежде чем включать, я немножко расскажу, что за ролик и почему я хочу, чтобы мы его посмотрели. Тоже на эту конференцию я хотел, обычно приезжает у нас один друг, служитель из Штатов, его зовут Боб Грэмон, он написал хорошие книги по изучению Библии. В советские времена, когда еще был железный занавес, он жил в Вене и оттуда садился на поезд с паспортом, с другим именем. Его жена и дети не знали, куда он едет, и он ехал в коммунистические страны, в Польшу, Чехословакию, в Советский Союз тоже приезжал, находил там одного студента и просто учил его изучать Библию. И все, и потом уезжал обратно. И вот он послужил одним из родоначальников студенческого служения во многих странах в Восточной Европе, в том числе в нашей стране. Но он рассказывает, он в этом видео он рассказывает историю, с которого мы начинали нашу конференцию со студентами. И эта история говорит о сердце ученичества для меня. Давайте я сейчас почитаю то, что он говорит. А может, вы послушаете, если знаете английский. Привет, я Боб Грэмон из штата Висконсин, США. Я передаю привет всем студентам на вашей конференции, и церкви тоже передает привет. Молюсь, чтобы Бог благословил вас, чтобы вы стали ближе к Богу и узнали что-то новое о Нем, что вы еще больше полюбили Иисуса и Его Слово на этой конференции. Хочу рассказать вам правдивую историю о моем друге Стиве. В детстве я посещал церковь и был хорошим ребенком. Я узнал многое о церкви, много фактов о Боге, но я никогда не воспринимал это всем сердцем. Я позже поступил в университет, находясь в поиске настоящих отношений с Богом. Итак, став студентом, я подружился с одним парнем. Он сидел рядом со мной на одном из занятий, его звали Стив. Мы просто сидели рядом, болтали, немного подшучивали над преподавателем. Выяснилось, что мы оба любим бейсбол, и мы стали играть в бейсбол. Мы вместе учились, были друзьями. Через несколько недель Стив сказал мне, что будет вести группу по изучению Библии. И он пригласил меня. Конечно же, я пошел на эту группу, потому что он был мне другом. Там было еще несколько парней. 4 недели мы разбирали основополагающие отрывки из Библии об Иисусе. К концу 4-й недели я понял своим сердцем то, что до этого понимал только разумом. Что Иисус умер за меня на кресте, чтобы простить мне мои грехи. Что я должен принять Его в свою жизнь и посвятить свою жизнь Ему, как Господу и Спасителю. Я помолился молитвой покаяния в комнате Стива. И когда мой друг Стив помолился за меня, я сказал «Аминь». Стив говорит мне: «Боб, а ты хочешь расти?» «Конечно, я хотел расти». Стив говорит мне: «Хорошо, приходи ко мне в комнату завтра утром, и мы будем вместе расти». На следующее утро я пришел к нему в комнату, и мы читали Марка 4 главу, известную притчу о сеятеле и семени. Там речь идет о 4 видах почвы. И Стив говорит мне: «Какой почвой ты хочешь быть?» Я говорю: «Ну, конечно, приносящий плод». Стив продолжает: «Отлично, приходи ко мне завтра, чтобы мы могли расти дальше». Мы не встречались каждый день на протяжении года, но встречались раз в неделю, чтобы вместе молиться, читать Библию. Мы были друзьями, мы еще и просто проводили вместе время. Но раз в неделю мы изучали вместе Библию. И весь тот год Стив учил меня всему, что сам узнавал об Иисусе. Он не был ни пастором, ни миссионером, ни сотрудником ССХ, ни профессионалом, а простым студентом 2-го курса на год старше меня. Ему было 20, мне 19. Он учил меня всему, что узнавал сам. Однажды он сказал: «Я узнал что-то крутое о тихом времени. Каждое утро я встречаюсь с Иисусом, молюсь и читаю отрывок из Библии. Давай попробуем делать это вместе». И мы стали проводить вместе тихое время. И потом он сказал: «Я узнал о новом способе изучать Библию. Сначала наблюдаешь, потом толкуешь, применяешь. Давай попробуем». И мы стали делать это вместе. В другой раз он подвел меня к парню, живущему в соседней комнате в общежитии, и научил, как можно делиться своей верой. Он также научил меня молиться. Я вырос в церкви, где вслух молился только пастор, а не люди. Я впервые услышал слова своей молитвы благодаря Стиву. Он научил меня молиться вслух. Мы были друзьями и проводили вместе время. Всему, что он узнал об Иисусе, он учил меня. Рядом с ним было еще 2 или 3 парня, с которыми он общался, и кому-то он также помогал. Однажды я сказал ему: «Стив, ты такой классный парень, симпатичный, умный, музыкант. У нас такой небольшой университет, и ты можешь стать известным в нашем студенческом городке. Для чего ты проводишь время с нами, первокурсниками?» Он ответил: «Ты знаешь, в мире есть несколько вечных явлений. Бог, Божье Слово, потому что Иисус сказал: слова мои не придут. И так или иначе люди». И Стив сказал, что хочет вкладываться только в то, что будет существовать вечно. «Я хочу вкладываться в вечность, и потому провожу время с вами, изучая Библию». Ну что ж, на следующий год ему исполнилось 21. Он сидел за столом, делал уроки. Я не знаю, знал ли он об этом сам. У Стива был слабый сосуд в голове. И вот, когда он делал уроки, этот сосуд лопнул. Это называется аневризмой. Произошло кровоизлияние в мозг, Стив упал, и умер. 21 год. На церемонии прощания были все мы. Четыре парня, с кем дружил Стив. Мы были очень рассержены на Бога. Для чего ты забрал у нас нашего друга? Он там много мог сделать для тебя. Затем мы помолились и поняли, что Бог суверенный. Он делает то, что хочет. И вот мы, четверо парней, заключили договор или пакт, что мы будем делать для других людей то, что Стив сделал для нас. Что каждый из нас будет вкладываться в других людей. Это было 50 лет назад. Один из нас за это время стал вице-президентом навигаторов большого служения, распространенного по всему миру, о котором вы могли слышать. Второй стал одним из руководителей Campus Crusade for Christ. Третий миссионером в мусульманском мире. А я стал директором миссионерского дела в InterVarsity в американском ССХ. Я заботился о 90 миссионерах в 35 странах мира. Мы четверо за последние 50 лет вложились и повлияли на тысячи людей. Все благодаря одному студенту. Одному 20-летнему студенту, который повлиял на нас. Научил нас проводить тихое время с Богом, научил нас молиться. Стив оказал большое влияние на мир, хотя он был всего лишь студентом. Когда родился мой первый сын, я назвал его Стивеном. В память о моем друге Стиве. И вот эта история для меня, она очень такая вдохновляющая, потому что реально один студент, которому было 20 и 21 год, за этот год оказал влияние больше, чем на тысячи людей. Он оказал влияние на меня, потому что Боб является одним из моих наставников тоже по сей день. Я учусь у него изучать Библию, учусь служить студентам и учусь вот этой идее о том, что на самом деле очень важно повлиять на жизнь одного человека. Мы все хотим, ну не все, но большинство из нас, наверное, хочет, чтобы все спаслись вокруг. Хотим, чтобы все стали поклоняться Богу прямо завтра, а лучше даже сегодня. Но надо начать с одного человека, который рядом с тобой. Кому-то нужен лоцман сегодня вот в христианском мире. Вы можете им стать. Я верю, как говорил в начале, что ученичество – это служение, которое необходимо каждому. И что каждый из вас, если вы знаете благую весть, если вы умеете молиться и читать Библию, посещаете церковь, у вас нету ни малейшего оправдания для того, чтобы не стать наставником для кого-то другого. И я не говорю еще раз об отношениях сверху вниз, а говорю о том, что вы можете вместе идти со Христом. Я верю, что через несколько лет мы увидим большой рост нашей церкви, если мы сегодня будем вкладываться в такие отношения. И можно последний слайд. И как такое окончательное ободрение, это великое поручение. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Иисус обещает нам, что Он будет с нами до конца наших дней и вообще всей человеческой истории, в тот момент, когда мы будем идти и становиться для кого-то учителями, наставниками, учить всему тому, чему мы сами научились. Вы уже много знаете для того, чтобы с кем-то об этом поделиться. Если нет такого еще человека, давайте сейчас молиться о том, чтобы они появились в вашей жизни.